Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застелить надо мной небосвод.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает наш цикл «Встречаем старость». Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Добрый день. И со светлой Пасхой сегодня чудесный день.
Наталья Федоровна, скажите, пожалуйста, вот когда родители, ну, если можно так выразиться, проблемные, то есть вроде бы и хочешь, и понимаешь, что нужно их любить, нужно их уважать, но ну, сил никаких нет, ведут себя так, что...
Ну, как капризные дети.
Как капризные дети, да.
Да, да. Ну, и мы тоже сами проблемные. И мы, дети, которые уже взрослые, дети, ухаживаем за старенькими родителями, мы тоже непростые. Но вот, в оставшееся время... Мы поговорим три вопроса надо осветить. Первое. Как относиться к родителю, у которого уже происходит изменение личности, старческая деменция или слабоумие? То есть были высокое давление, потом инсульты маленькие, часто падают они у нас. Вот, и потом не так воспринимают мир, как нам, неадекватно. Как бы нам хотелось. Вот как относиться к таким родителям, чтобы не выгореть? Потому что рядом за подол держат нас собственные внуки, и дети там у них проблемы, и нам надо решать свои собственные проблемы, когда мы уже не молодые. Итак, первая категория, когда человек психически не больной, это в кавычечках скажу, но уже есть какие-то клинические изменения. Вот. Старческой деменции, в частности, диагноз такой многим старичкам ставят, слабоумие старческое. Второй вариант, когда наш близкий нам человек, мама или папа, или просто родственник, очень тяжело болен. И мы знаем, что дни или недели, или месяцы его сочтены. И что-то когда мы встретимся со смертью этого человека, как нам ухаживать за ним, сохранить свое психологическое здоровье? И душевное, и телесное, и эмоциональное. Вот. И в полной мере ухаживать за таким больным человеком. А третья категория людей, или третий вопрос, как любить того, кого любить невозможно? Надобно вроде бы, как предписывает нам наше общество предписание. Потому что не все родители хорошо относились к своим детям, а в старости вдруг вспоминают, что у них есть дети, вдруг обретают общий дом вместе с ребенком. Или просто не было никогда такой любви и дружбы, но по немощи дочка или сыночек вынужден за такой мамой, которая не любит на самом деле и переживает от этого, что вроде бы надо его любить, но как-то не любится. Надо ухаживать и при этом не лицемерить. Три вопроса мы с вами попробуем сегодня осветить, насколько нам это получится. Я хочу сказать, почему, что эти вопросы я хотела бы осветить, потому что имею собственный опыт. У меня было много смертей, родственников и близких. Я их сама обмывала, готовила. Это не страшно. Вот. То есть я уже знаю, как за онкобольными ходить. То есть собственный опыт у меня есть. Я как-то об этом не думала, но позвонила своей знакомой Людмиле Николаевне Петуховой, которая руководитель центра нашего, там, где детки тяжело больные, инвалиды. Она говорит, так у вас же собственный опыт. Я думаю, надо же, правда он у меня есть, я что-то про это забыла. Итак, давайте поговорим мы о том, как ухаживать за больными, любить, ухаживать, оказывать помощь нашим родственникам, которые имеют уже какие-то отклонения в личности. Значит, я здесь хочу ссылаться опять на книгу. Я уже вам говорила, Игумена Евмения «Аномалии родительской любви». И вот здесь одна из глав посвящена как раз этой проблеме, и ссылаются на книгу Михайлова, называется «Уход за больным с элементами психотерапии». Это Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000 год издания. Итак, Михайлов, «Уход за больными с элементами психотерапии», Ростов-на-Дону, издательство «Феникс». Или же вот эта книга «Аномалии родительской любви». Я буду ссылаться на это, но приводить свои примеры из своего опыта, из своих родных и близких, и знакомых. Итак, родственников больных нужно нужна постоянная поддержка. Почему? Потому что это все-таки деятельность донорская, которую нужно отдавать, 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 а взамен получается меньше отдачи. Ну, в силу того, что человек уже другой, неадекватный. Нужна постоянная помощь таким людям, кто оказывает уход за больным, так как им нередко приходится подстраиваться под мир ценности поведения больного человека и говорить с ним на его языке. А это сложно. И вы, наверное, замечали, если есть тяжело больной, ну, в общем, психически больной сынок, у меня были тоже такие мои знакомые хорошие, где сынок психически больной, и мама вынуждена за ним ухаживать и так далее, то она все равно его глазами, его внутренний мир воспринимает этот окружающий мир из себя. Она вынуждена подстраиваться и где-то теряет себя саму, свое собственное «я», растворяясь в чужих задачах, в чужой жизни, не своей. Пусть даже это жизнь сына, она все равно не наша, она все равно чужая. Так вот, есть опасность, что мир больного станет миром ухаживающего родственника, пишет вот психиатр Алексеев. Поэтому ни в коем случае нельзя замыкаться исключительно в рамках душевных переживаний больного. И поддерживать, и надо обязательно поддерживать личные контакты с другими людьми. Я помню, мне так, я скажу сразу, не лукавлю, я была удовлетворена и в определенной мере счастлива, что мне Господь дал возможность ухаживать за умирающей тетушкой своей. Она была очень добрая. Я просто отдаю должное. У нас много таких людей, которые выросли, были подранки в годы войны, прошли испытания, работали на заводах, не были избалованы какими-то льготами большими и так далее, просто честно трудились. И поэтому она была очень внимательна и каждую мелочь замечала. Говорит, ой, нужны мне, допустим, какие-то гвоздики моему папе. Она уже везет эти гвоздики из Екатеринбурга. Вот такой человек, который внимательный в мелочах даже. И вот когда она умирала, и мне было так предоставлено, Господь мне, вот я просто благодарна Ему, предоставлена возможность, не торопясь, ухаживать за ней. Муж уехал в командировку и застрял надолго, чему я была счастлива. Конечно, по телефону звонила, мне не приходилось разрываться между двумя домами. Вот. И когда я приходили родственники, говорю, я так благодарна тете Шоре. Вот я сейчас могу за ней ухаживать, за то, что она вязала носочки моим детям, кофточки. Я ни одних колготочек никогда не покупала, на полной сумке привозила всегда. Я просто говорила от души это и видела, что у нее была такая улыбка, такая приятная ее улыбка, и было приятно слышать. Когда я из добрых чувств потащила ее, просто говорю, что не надо больным иногда что-то насильно делать. Я ее потащила впервые на мужской монастырь в Елизавете, и повела ее исповедаться. Вот. А потом я зашла к монаху. Я говорю, это моя тетушка, которая болеет онкологией. Он мне сурово сказал, радоваться надо, что болеет онкология, все успеете. Я послушно кивала головой, но я лицемерила, потому что надо в этот случай было кивать головой, но я думаю, чему радоваться-то? Вот. Но потом я столько раз вспоминала его, что я видела эти небесные голубые глаза, просветленные, как вот мартовское небушка у онкобольных. Они вот как два василька. Думаю, какая красота! И как цветочек. Она тихонечко вяла, вяла. Вот как стыд у нас в этот розочка красивая или другой цветочек. Нам жалко, что он тихонечко вянет. Вот. Ни одного укола за полгода я не поставила. Ни одного. А рядом кричали от боли. Только святая вода и молитва. Так как этот человек вырос в годы, и как многие поколения тех, которым сейчас было бы 85 или 80, они выросли в безбожном мире. Ну вот, другие были задачи перед обществом и перед ними. Но когда всецарица позвала к себе, и на Уктусе я приезжала по субботам, читала вместе со всеми, плакала, обливалась слезами. «Боженька, не забирай тетушку». Такая, ну, мне же хорошо с такой тетушкой было. Я же где-то молила чаще всего о своем комфорте, просто не понимая это. Вот. И когда и маслечком отдавали там это святая икона всецарицинская, это на Уктусе отца Николая Ладюка, вот, то они начались, там уже метастазы. Говорит, ой, смажь, там что-то мне болит в одном месте. Я смазала, она заснула. Я повторяю, ни одного укола не поставила. Только в последний день поставила баралгин. Ну, на всякий случай, чтобы совесть свою как-то вот... Ну, что-то я вообще, наверное... Вот. А рядом человек онкобольной, скорая помощь приезжала и все прочее, уколы и кричала, и все прочее и так далее. Боженька помог. Только святая вода за полгода. Одна святая вода. Но это было труд для меня и моих детей, которые мы для этой женщины старались делать. Так вот, и когда, и вот сейчас дальше буду говорить, когда разговор об умирающих. вовремя надо пригласить. Самое главное — молитва. Но я хочу сказать, что не обвиняя своих родственников, нет. Нужно ждать от каждого человека то, на что он способен. И когда я обзвонила своих родственников, я говорю: давайте в 9 вечера будем за нашу любимую тетушку Шуру молиться, читать акафист Всецарицы, то никто не согласился. Значит, решила, что это вот торпеда прилетела ко мне. У корабля, каждому кораблю своя торпеда. Это моя торпеда прилетела ко мне, ничего страшного. Но это получается время, когда ухаживаешь за тяжело больным человеком, это время внутренней работы для себя. Бывает тяжело, почему? Не надо замыкаться, встречаться с кем-то. Но в данном случае я говорю, что я не то, чем я хвалюсь, ни в коем случае этим не хвалится. Но это Господь мне подал вот такой урок очень хороший, я Ему благодарна. То есть, когда похоронила тетушка, знаю, что я сделала то, что было в моих силах. И у меня совесть была уже спокойна. Я была удовлетворена. Вот. Но бегала в библиотеку, читала статьи, Осипова читала, писала статьи, книжку стала там какую-то что-то, потому что был духовный. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Песня поется. Вот это высокое восхождение вместе куда-то. А Колина была не очень верующая, говорит: вот ты там какие-то молитвы читаешь, почитай, так хорошо засыпаю, читаю Всецарицы акафист. И она у меня заснула мирным сном. А когда пригласила батюшку, говорю: тетя Шура, давай мы исповедуемся и причастимся. Ну, давай. Я пригласила отца Иоанна. Это был наш сосед, который сейчас служит Меркушина. Вот, и многие его уже знают. Тогда он был молоденький, хорошенький, симпатичный, 19-летний батюшка. И когда он приехал, она говорит: ой, какой батюшка-то красивый приехал. Довольна была этой красотой, понимаете? А он, уезжая, сказал: как хорошо, что вы вовремя пригласили. Она исповедалась, причастилась, пособоровалась, пока она еще была в сознании, то есть еще могла постоять и так далее. То есть надо успеть все сделать. Вот это вот. Но ни в коем случае, я говорю, в данном случае, когда умирающий, да, вот это я уже знала. Но бывает тяжело больной, когда мы не знаем, когда его час пробьет земной, когда у нас он пробьет, и просто выматывает вот состояние, когда мы больного человека, и он нас выматывает, потому что он нуждается в помощи. Поэтому ни в коем случае не замыкаться. Оставить свои разговоры с родными, встреча какая-то. Это тяжело. Это как сквозь колючий терновик надо пробиваться, чтобы пойти навстречу кому-то. Но это надо, потому что вы должны получить поддержку эмоциональную, энергетическую и так далее. В церковь сходить, не забрасывать любимые занятия свои какие-то, посещение театра там, или филармонии, и воспринимать это не как усладу. Ох, я сейчас себя сейчас получаю наслаждение, это мое тщеславие запрятать. Нет, это ваше лекарство для вашей души. Много у вас не получится, если тяжело, больной дома у вас дома. Много не получится, но это будет таблетка. Это будет как кислородная потушка для свежего дыхания вашего. Поэтому ни в коем случае нет, не ограничивать себя. Уменьшить, да, действительно, но вот полностью замкнуться я и больной нельзя. Вот. И постоянно поддерживать контакт с лечащим врачом. Я очень благодарна, у нас была участковый терапевт, я даже хочу и назвать ее, потому что многие северчане помнят ее, Вера Борисовна Серебренникова. И она приходила, и мы с ней вели беседы, они были такие у нас дружеские, она все записывала, спрашивала и говорила моей маме старенькой: ой, Тамара Моисеевна, нужно обязательно принимать таблетки, у вас высокое давление. Ну, как часто бывает, больные рукой машут, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? И это была для меня очень приятная собеседница. То есть она говорила, какую таблетку принять и так далее. Я видела, что человек, который заинтересован в моих родных, это тоже таблетка нам для поддержания наших сил. Поэтому с лечащим врачом беседовать, рассказывать, но не надоедать. Сейчас у меня близкая моя родственница приехала из больницы, они лежали с девочкой, там у ней гнойный отит у малышки возник. Она говорит: слушайте, там была мамочка, как она достала врачей. А вы помните у моего мальчика? Он говорит: да, я помню. А я еще на 3 дня меня оставьте. Я, говорит, уже видела, что врачи стали, ну, как бы избегать, потому что нельзя чувствовать меры, надо. Нельзя только с врачей только что-то сдергивать. Но вот здесь, когда приходит наш лечащий врач, терапевт, и можно доброе слово сказать, и чаем напоить, они тоже в этом нуждаются, потому что донорская работа. Попробуйте походить в вызов, когда... Сколько подъездов, сколько подняться, сколько раз обувь надо снять. Это же Вот. То есть и мы должны встречать его приветливо нашего и поддерживать связь с лечащим врачом, не игнорировать его советы. Всеми силами нужно стараться не потерять на длительное время ритм собственной жизни. Если вы привыкали утром, например, делать пробежку, то сказать больному: так, меня сейчас полчаса не будет. Можете даже стрелочку нарисовать. Вот сейчас, например, 8 утра, а вот флажочек. Вот я 8:30 приду домой, смотри. Ну, потому что как больной становится, как ребеночек. Вот я приду. Я сейчас побегаю, подышу свежим воздухом, и тебе принесу радость от улицы и так далее. Значит, небольшие подарки себе делать. И прогулка в лесу может, и в бассейн, и в театр. Не должно быть повышенное чувство вины. Я бессовестная, я эгоистка. У меня сейчас там на постели лежит больная мать. Ей 86 лет. Она сейчас, допустим, там не может стакан воды. Сможет. Если она входит в туалет, и до стакана воды может дойти. Но стаканчик с водой поставьте, чтобы она помогла попить. Таблетки не надо, потому что может за раз все это выпить. Вот. Значит, здесь... Вот порядок вашей внешней жизни, для чего это нужно? Все у вас, у вашей жизни, все размерено. Утром встал, почистил свою планету, говорил маленький принц. Если принято у вас утром встать, сделать гимнастику, принять там контрастный душ или еще какой-то, делайте. И говорите: так, это мой распорядок. И тогда, значит, там что-то еще у вас. И тогда ваш больной, мама или папа, там, или кто-то другой родственник пожилой, будет видеть, что у вас жизнь не хаотичная. Она распорядочная, это тоже влияет каким-то образом косвенным и противопоставляет хаосу внутренней жизни человека, больного. Да сегодня какой день-то? Я говорю: ну, день сурка сегодня. Мама, я же тебе уже 10 раз сказала, сегодня понедельник. Ну, напиши бумажку: понедельник. Если мама будет забывать, с юмором, с шуткой и так далее. Ну, подумайте сами, потому что можно всяких вариантов придумать много, потому что иначе будем раздражаться. Ну, сколько тебе говорить уже? Ну, что... Она ведь как ребенок становится. Ребенок задает вопрос, а часто не слышит ответа. Ему важно, маленькому ребенку, и взрослому тоже, что его слышат, его уважают, на его вопросы откликаются. А уж какой ответ? Это пролетело мимо. Вот. Поэтому вот самая главная здесь проблема, правила ухода за поведениями больного какие? Самое главное — просить молитвенной помощи у священников и знакомых. Сами мы не сможем, мы немощные. Поэтому вот даже есть такая молитва, как с любовью ухаживать за больным. Потому что мы можем сколько угодно даже лицемерить, изображать любовь и нежность, но постепенно уже устаем, сил не хватает. Вот. Вот: мам, ты почему таблетку не принял? Ну сколько можно тебе говорить? Ну вот опять на меня кричат. Я помню, бабушка моя старенькая, которая болела, 40 лет заболела онкологией, а где-то 86 она умерла без онкологии. Она говорит: я уже рассказывала. Да что будет, то будет. То есть не дергалась. А косточки-то тяжелые. Доченька-то онкобольная, тетя, за которой я потом ухаживала. Поворачивает: мам, ну что такая ты тяжелая? Ну что ты как корова? Ну вот уже и коровой обзывают. Ну, обидчивые такие. У той уже тоже, что называется, пуп трещит, а косточки-то тяжелые. Вот. Поэтому обидчивые. Ну, не обращайте внимания где-то. Ну, это нормально. Ой-ой-ой-ой, кричит, допустим, мама моя кричала, когда уже пролежни были. Ой, как все больно. На самом деле, каждая клеточка болит. Поэтому со словами там: да миленькая ты моя, да ластонька, ну, потерпи немножечко. Мы же такие же сами будем. Как помогаем за ухаживать за больными, за умирающими, так и нам Господь потом посылает. Вот. Поэтому молитвенная помощь прежде всего у священников и знакомых. И обязательно правила, растоньки мои. Часто, я говорю, даже не получается. Я уже честно говорю, сейчас стала. Ну, что внучки там, одна год и 8, второй 4. То сказку рассказать надо, то песенки спеть там, или еще что-то там как-то. Я про себя думаю, пока бабушка должна это делать. Потому что бабушки не будет, ребенок будет вспоминать уже выросший, сказать: а вот я помню, бабушка мне вечером пела песенку «Богородица» и лампадку зажигала. Она и про маму вспомнит с папой и так далее. Но бабушке вот надо вот эту... Я для себя-то решила. Если очень тяжело, уже не в моготу, не делайте. Но так как я, значит, в данном случае не получается вот так нараспев все прочее, вечернее правило, 10 минут 10-го включаем, лампадочка горит, да еще у меня звездочки горят после этого, такие на небушке, такие вот эти вот, ой, ой, звездочек много, как небушка, пусть и романтика, и небесное небо в моей комнатке, да, и звучит тихий голос молитвенный. И пусть и внученька там, и вторая там слушает. Ну, маленькой-то еще не хватает толку, там что-то покивала и побежала. Ну, которые постарше, там 4, 5, 6 лет, вот вместе, мы и бабушка. Это очень важно. Вот. Поэтому, когда ухаживаем за больным, обязательно оставить себе молитвенное правило. Ластонька, это прежде всего, я для себя это говорю, не всегда получается, но совесть обличает, потому что нам помощь свыше. И потом сказать: так, мамочка, вот сейчас полежи, я пойду в другую комнату, или давай вместе, только ты меня не отвлекай, но мне не мешай поговорить с Богом. Я поговорю с Богом, и Он тебе и мне поможет. Поэтому надо говорить, учиться на том языке, на котором доступны сейчас нашим стареньким уже детям, ну, на детей похожих родителям. Они как дети становятся. Но обязательно держать дистанцию. Мы об этом говорили. Забыть уже, что это мама в той мере, как она была раньше. Сильная, активная, знающая, мудрая, все могущая. Это просто уже мама, которая родила нам. Спасибо нас. Но это сейчас больной ребенок уже. Которому 86, которому 76, там 80 лет. Это ребенок. Поэтому разговариваем мы сейчас на позициях врач и больной. Не ругаем. Я помню, ну, такие уж интимные вещи. Говорю: мама, ну давай там мы сейчас после определенной процедуры, там, я тебе помою. Вот она подходила спокойненько, спасибо ей, смиренная, задирала свою там юбочку, ей там тихонечко все, как ребенку. Кричит там ребенок: бабушка там или мама, я там в туалет сходил, мне там попку надо вытереть. Вот это такой же старенький, такой же доверчивый ребенок. Поэтому не должно быть. Конечно, простите меня, бывает иногда, я ухаживала за многими, да, родственниками, но бывает потом где-то хочется свое дело какое-то сделать, потом раздражение. Прости меня. Тяжелее, когда мы будем в могильный холм это говорить, когда не успели при жизни. Вот в могильный холм это тяжко. Вот, говорить слова «прости меня», когда мы не успели, повторяя при жизни, это сказать близкому человеку. Так вот, держать, понять, что близкий человек, он не может адекватно воспринимать ситуацию и реагировать на окружающий мир и на наши поступки. Взаимодействовать с ним как с нормальным человеком не нужно. Ни с дефективным, ни с умственно отсталым. Просто он другой. Не ждите высоких поступков от малоразвитых людей, говорил Жванецкий. Малоразвитый не значит, что он неполноценный. Он просто другой. У него другой этап в жизни сейчас. Вот. И призывать к совести, к милосердию. Как тебе не стыдно? Откровенные разговоры. Ты меня уже замучила, а у меня там свои дети. Не понимает мама, что у вас свои дети. Не понимает мама, что у вас свой муж, который тоже ждет. Ласковое слово не понимает уже где-то. Она уже в другом измерении живет. У нее другие задачи. И у нас другие задачи. Подготовить маму старенькую или папу встречу с Богом. Подготовить ненавязчиво, деликатно. Вот надо научиться говорить. Понимаете? Я опять вспоминаю свое. Друзья мои, сразу хочу, что это не хвастовство, там что-то вот я открываю душу. Да нет. В моем доме так, у кого-то говорит: ой, точно, у меня точно так же. Просто я там не знаю, сейчас кто сейчас откликается. Говорит: ой, та же, как у этой Натальи Алиевой, у меня такая же ситуация. Вот, когда я маме говорила своей: мамочка, ну надо батюшку пригласить, исповедаться. Она мне это говорит: Наташа, ну не верю я в это. И вот так мне Господь послал монахиню Леночку, да я всегда ей буду благодарить. Она умела говорить, она верила в Бога, вы знаете, на 200%. Она жила, Евангелие наизусть знала и постоянно говорила. То есть она, у нее всегда был разговор с Богом. То есть, как говорят, ум, как у Серафима Саровского, ум плавал в Евангелии, у нее ум плавал в Евангелии. И когда в одну из дней она, мама проснулась и говорит, уже умирала у меня, пролежни были и так далее. Ну, уже, когда мы не знали, но уже все равно время было сочтено. Она говорит: Леночка, кто рядом с тобой стоит? Она говорит: а кто стоит? Тамара Моисеевна. А стоит мужчина черный, в черных трусах. Она говорит: так это бес. Вы его боитесь? Нет. И Леночка говорила на ее, ей на языке, который был понятен уже моей маме, которая, впрочем, имела такие мозги хорошие, ум ученый. И так далее, и так далее. Она вот, она жила в другом измерении. Она говорит: тетя Томочка, у Бога много домиков. И когда вы навстречу к Богу пойдете, вам тоже Он домик даст. И мне Он даст домик, и вам даст. Вот. И только надо священника пригласить. Надо пригласить? Давай. Пригласили священника. И она в этот день, будучи атеистом раньше, она уже говорила в одной из передач, для меня это утешение было. Она крестилась и просила у Бога прощения за ошибки молодости. атеист, который был, знаете, так вот, сопромат, математика, высшая математика, и вдруг она крестилась и просила помощи и прощения у Бога. Это много значит. Как уметь говорить. И рядом была молитвенная среда. Потому что это, когда я уезжала в Екатеринбург, читая в университете, потом моталась опять в Северский поздно вечером, Леночка все время молилась и читала. Это вот, и у мамы тоже вплыл, видимо, в евангельскую вот эту вот состояние, в этот молитвенный поток. Вот. Поэтому надо уметь разговорить. Не кажется, так надо, ну, я кому сказала, ты что, в аду хочешь гореть там и так далее, я за тебя как буду молиться потом, ты какой крест на меня кладешь и так далее. Ну, чаще мы такие бываем, как-то чаще о себе ведь думаем-то, а не о больном человеке. Поэтому дистанцироваться в общении с таким человеком, разговаривать на рациональном уровне, не на эмоциональном. Надо принять таблетки. Ой, боль, укол надо поставить. Ой, больно. Ну, надо, Федя, надо. Я тебе поставлю укольчик. Я сейчас потом мы с тобой чай попьем. Вот ты умничка, молодец. А я еще подую тебе там, где буду. Как... Ну, вот как-то разговаривать надо уже. Вот это. Ну, не... ну, ладно, в другой раз не идти на поводу у больного. Действительно, не эмоционально. Внутри выключаться, я уже говорила. Разговаривать, ну, вот как вот доктор с больным разговаривает, а внутри молитва. «Мамочка моя дорогая, перестань капризничать. Укол будем делать». А сама молюсь. «Господи, помоги мне поставить укол и мамочке моей пережить». И т.д. Такая внутренняя работа должна быть. Но ни в коем случае нельзя больного, в это время опять пишет Алексеев, психиатр Алексеев, освобождать больного от его ответственности. То, что он может делать сам, он должен делать сам. Но, вот помните, мы говорили, что внутренний мир хаотичный очень. Забывает больной, какой сегодня день, какое время года там или что-то еще. Но вы можете даже сами провести такой эксперимент, маленький такой тест. Если вы хотите узнать, есть ли вот старческая деменция у вашего больного родственника, но при этом потом его не обвинять ни в коем случае. И мы же как-то, ну, несколько лет назад была передача, это говорила. Нарисуйте циферблат часов и отметьте там стрелочками, не стрелочками, а рисочками все 12 часов наши, которые есть. И нарисуйте стрелки. Но маме скажите, мама, нарисуй сейчас стрелочку, там, где часы показывают без четверти 2. Мама, если папа больны, они вам это не нарисуют. Уже абстрактное мышление. А оно, к сожалению, уже сейчас у наших стареньких отсутствует. Но ведь когда мы ведем старичков наших к нотариусу, а нотариус, у меня такая история была тоже, да, когда мамы старенькие подписывают любые документы, не читая, и могут оказаться потом без недвижимости, без всего, вот, нотариус не имеет права провести эту диагностику, ему не дано это. И обычно спрашивают год рождения, как вас зовут и так далее. Это вот как бы, знаете, намертво, с детства. Поэтому это осталось, долгосрочная память. А вот другие вопросы, которые бы задавать надо бы, они уже забывают. Но нотариус, повторяю, не имеет права не заключить сделку какую-то, написать документ, потому что ему выступать в виде психиатрической комиссии, которая диагноз ставит потом в нашей больнице областной, это не дано. Поэтому, ну, можете посмотреть, вот, если вам так хочется. Ну, просто увидите, что потеряется интерес к жизни. Уже малоактивность становится, многое не хочется. Теряется интерес к самому себе, что-то не хочется делать. Не так живо откликается на внуков, там, не хочется уже прянички, что-то печь, как это раньше было. Они просто уже тихонечко, как цветочек, уходят в другой мир. Хотя, повторяю, не онкобольные, не смертельно больные, просто старость. И я когда спрашиваю, мне говорят, какая, чем вы болеете там или кто-то еще, скажу, ребята, у нас болезнь комплексная, называется старость. У кого что где болит? У кого голова болит, у кого там печень, у кого колени болят, у кого там сердечко зашкаливает. Комплексная болезнь, комплексная. Называется уже старость. Как бы там они... Надо принимать это все. Вообще жить очень хорошо и очень весело. Открывается другое зрение какое-то. Многое не надо делать уже. Я уже до этого говорю, это ж музыка. Дети выросли. То мы раньше бегали, хлопотали по школам, по яселькам, в больницу. Они сейчас самостоятельно живут. Уже это делать не надо. Уже остается время себе, родимой, подарить время. Своему здоровью, которое уже немножечко стало, не на пятерочку, а там чуть-чуть меньше баллы пошли. Себе подарить, помолиться, подумать о жизни, ну и так далее. Хорошее время очень.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила свой авторский цикл «Встречаем старость». Часто к нам обращаются радиослушатели, которые хотят посоветоваться о чем-то с Натальей Федоровной, проконсультироваться. Если есть такая необходимость, звоните в рабочее время в студию Православного радио, и вам подскажут координаты Натальи Федоровны. Ну а об отношениях со стареющими родителями мы продолжим разговор в следующих беседах цикла. Храни всех, Господь!
Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит по билету.